Ну что, святые, вы готовы? Я имею в виду, готовы к слышанию, чтобы не отпасть. Вы знаете, интересный момент, что ведь все-таки, наверное, большую часть все-таки времени во время церковного богослужения, оно отдается служению Слова. И, наверное, это не просто так. Почему? Потому что Бог когда-то положил начало всему благодаря Своему Слову. И, наверное, смотрите, если посмотреть книгу «Исход», то посланный Богом человек Божий Моисей в Египет для того, чтобы вывести народ Божий из египетского рабства, Моисей туда пришел не с мечом, а с посохом, вот с палкой деревянной. И вы можете себе представить, человек с палкой пришел, с посохом, с жезлом, и начал, в общем-то, разговаривать с фараоном, вести такой диалог, что отпускай мой народ. Ведь все, что было дано Моисею в распоряжение, на что бы мог он опираться и сделать сие великое дело, это всего лишь было Божье Слово. Больше ничего не было. Вот порой нам, верующим людям, вот находящимся в условиях своей жизни, все, что нам дано от Бога в распоряжении, в право пользоваться, только Слово. Вот и все, но его достаточно будет. Какое ни было бы, может быть, в вашей жизни осложнение, трудность, стесненность или даже рабство, Слово Божье, оно способно вывести, оно способно поставить вас на пространном месте и дать свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. Оно богодухновенное, Дух Господень, Он всегда сопровождает Слово. И там, где есть Божье Слово, там всегда будет Дух Божий. Поэтому сегодня ожидайте от Господа во имя Иисуса Христа. Значит, ближе к теме. То, о чем я хочу сегодня с вами поговорить, я хочу поговорить с вами, представьте себе о прощении. Мы поговорим о прощении, но о каком прощении? Все же люди сейчас вроде как христиане грамотные, а вы нам расскажите, пастор, уточните, о каком прощении вы будете говорить? Так вот, я не буду говорить о прощении, которое дается Богом, когда человек кается перед Господом в своих грехах. То есть это такое прощение всеобъемлющее, дарованное Богом человеку, лишающее его греховности. Я буду говорить не об этом прощении. Я буду говорить о прощении вот каком. Означает ли, что если я согрешаю перед Богом после того, когда я покаялся, я хожу в церковь, но при этом, в общем-то, продолжаю грешить. Случается такая оказия у меня в жизни, у человека, я продолжаю грешить. Вот. И порой я, как человек, могу согрешать, позвольте мне сказать так уж прямо, в лоб, вот, не в бровь, а даже в глаз, я согрешаю специально. Может случиться такая трагедия? Человек согрешает специально. Вот. Так вот, означает ли, что если я попрошу Бога прощения, то мне после этого ничего не будет? То есть вот о чем будет наша речь. То есть прилагается ли прощение к произвольным согрешениям, а если и Бог прощает человека, и это прощение прилагается, то с какой поправочкой оно прилагается? Причиной, почему я начал рассуждать на эту тему и начал о ней говорить в своей церкви и говорил где-то в других церквях, стало просто поведение человеческое, поведение людей. Их реакция в отношении к греху и в отношении к прощению. Вы знаете, люди, когда вот они воспитаны и вскормлены вот в такой тематике, есть две крайности. Вы знаете, что даже самое, кстати, культурное растение, которое может радовать глаз, приносить пользу, в общем, для вас, как для садовода-любителя. Вот если все-таки за ним не ухаживать и не облагораживать его, оно пользы не будет приносить больше, чем просто обыкновенный сорняк. Надо ж подрезать, надо ж как-то его дело, форму какую-то придавать. А если за ним не ухаживать, то оно может и вред наносить. В общем-то, по крайней мере, эстетически, как минимум. Так вот, я скажу, даже истина Божьего Слова, которое, казалось бы, это же совершенное слово, безошибочное, но если его довести до крайности, оно может приносить вред. Вы согласны с этим? Истина Божьего Слова, доведенная до крайности, будет приносить больше вреда, чем пользы. Посему, то, о чем я хочу сегодня говорить, хочу говорить для того, чтобы внести ясность в этот вопрос прощения. внести ясность, здравость и понимание, чтобы человек не был как бы пойман в сети своего собственного невежества в этом вопросе и не навредил себе. Почему? Есть две крайности. Либо человек вскормлен на таком учении, что если ты согрешаешь, но стоит тебе попросить прощения, Бог тебя прощает. Благодать на благодать. И вот именно вот такое вот отношение, вот именно к так, подобным моментам, как согрешение, потом покаяние, оно рождает у человека просто, вот знаете как, отсутствует страх Божий. И человек, он уже знает, да, Бог меня простит. А есть другая крайность, согрешил, нет тебе прощения, гореть тебе в гиене огненной, в общем-то, и так далее. И человек, он уже просто как лист осиновый трясется, он боится вообще голову, вот, а глаза в небо поднять. Так вот, нам не нужны вот эти крайности, нам нужен сбалансированный, здоровый библейский взгляд вот на такое обстоятельство. В случае, если человек произвольно согрешает, повторные согрешения, они у него продолжаются, и как вообще Бог рассматривает это? Я повторяю, причина, почему я стал говорить об этом, это стало мое наблюдение за поведением людей. В общем-то, как люди начинают себя вести в отношении к греху, к прощению, как они относятся. И знаете, что получается? У человека аж мышление работает и срабатывает в этом направлении очень быстро. Я согрешил, ничего страшного, я покаюсь, Бог меня простит. И все. И мое покаяние, оно как бы обнулит счетчики моей совести перед Богом, и поэтому у него на меня ничего нет. И мне бояться его нечего. То есть Бог мне ничего не сможет сделать. То есть вы понимаете как? То есть у меня как бы есть козырь в колоде моей под названием покаяние. И как только Бог ко мне вот придет и предъявит какие-то требования, ну типа счета, в общем-то, к моей душе, а я ему в ответ во имя Иисуса прости меня. И Бог опа, и ничего сделать не может. Все. Сам Бог ничего сделать не может. И многие, выкупив вот такую схему, поняв такую схему, они уже заведомо, предварительно, зная, что пойдут на дело беззаконное, на дело преступное, говорят внутри себя что? А я покаюсь. И Бог меня простит, и мое покаяние обнулит счетчики, и сам святой праведный Бог ничего сделать не сможет. И у меня вот появился вопрос, а действительно ли дело так обстоит? Ведь когда люди так начинают поступать, наверное, родилась вот поэтому такая и присказка. Грешу, каюсь, как с горочки катаюсь. То есть отношение к согрешению, к покаянию такое играючи. Согрешил, да покаюсь. Ну, а потом опять согрешил, да, потом опять покаюсь. Делов-то. Во имя Иисуса ж и кровь Христа призвать, и дело в шляпе. Все же дело, в общем-то, быстро решается. Подумаешь. И я вот посидел и подумал, ведь для Бога, для того, чтобы даровать нам спасение, это что-то стоило. Цены жизни Его Сына. Для нас, людей, как для пользователей вот этой благодати, ничего не стоило. И вот у меня появился вопрос, неужели Бог вот так вот действительно смотрит спокойно, и вот Он вот так вот только лишь вздыхает в отчаянии, и смотрит, как вот люди себя ведут, и вот Он ничего в действительности сделать не может. И в действительности, что человеку, который, повторяю, эта тема касается произвольных согрешений, специальных согрешений, после того, как человек уже уверовал в Бога. И вот человеку ничего не будет. Вот как это прощение все-таки прилагается вот к такому виду покаяния? С какими поправками? Будем разговаривать на эту тему? Будем. А, даже надо. Ну, хорошо. Значит, давайте мы с вами все-таки подойдем к этому делу с точки зрения Писания. И посмотрим. Евреям 6 глава. Давайте мы обратимся туда. Значит, читаем с вами с 4 по 6 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему». В этом тексте апостол Павел ведет речь о какой категории людей. И здесь написано, что именно эта категория, она однажды была просвещена. Эти люди однажды вкусили дар небесный. Эти люди однажды сделались причастниками Святого Духа. Эти люди однажды вкусили благой глагол Божий и силу будущего века. И эти люди при всем этом отпали по причине согрешения. Так о каких людях ведется речь? О верующих. Вы знаете, оказывается, даже во времена апостола Павла, даже тогда в церквях были случаи, когда люди, представьте себе, грешили. И при всем этом они имели познание. При всем этом они были причастниками Святого Духа. При всем этом они знали именно прикосновение Духа Святого. И при всем этом они благополучно могли грешить. И от этого согрешения отпадали от благодати Божьей. Так вот, и апостол Павел говорит так. Вот к такой категории людей, которые, простирали свою руку ко греху при всем том багаже познания, опыта, прикосновения Духа Святого. Вот он говорит, вот к такой категории людей, вот их невозможно обновлять покаянием, другими словами, что не существует вот какой-то специальной, предусмотренной Богом в таких случаях жертв, когда человек специально грешит при всем багаже вот этих переживаний и такого опыта. Нет такого, такой жертвы, нет, не предусмотрено Богом. И что говорит апостол Павел? Он рассматривает согрешение таких людей в призме чего? В этот момент, когда люди при всем том багаже и опыта, познания, знаний, они, говорит, своим согрешением являются теми, кто распинает Иисуса Христа. То есть так Бог смотрит на человека. Если человек однажды пришел к Богу, покаялся, закончил библейскую школу, Бог наполнил его Духом Святым однажды, он был очевидцем многих чудес, и при всем этом он начинает потом грешить, Бог на него смотрит как на кого? Как на того, одного из тех, кто распинал Иисуса там, в Иерусалиме, на Голгофе. Вот так Бог рассматривает. И он говорит, невозможно. Дальше он объясняет свой взгляд, но гораздо более, критично. 10 глава, давайте мы посмотрим. Но 10 глава, она делится на две части, и мы начнем смотреть 10 главу с 19 стиха по 25. 10 глава с 19 стиха. «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением, очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Итак, вот эту часть этой главы апостол Павел посвятил чему? Он объясняет, что когда в случае человек приходит к Богу однажды, впервые, то Бог прощает его. И написано, что он при этом, сам Христос, открывает путь человека к Богу через свою плоть, как подобно завесе, что он омывает своей кровью порочную совесть. То есть, другими словами, покаяние человека, пришедшего к Богу однажды впервые, и когда он приносит это покаяние Богу, Бог прощает. Но дальше мы читаем вторую часть своего высказывания, он уже как будто бы апостола Павла подменили. Он уже говорит совсем с другой интонацией. Из 26 стиха читаем по 31. «Ибо если мы, это кто? Опять же о верующих людях. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим». Вот здесь стоять. Что означает слово «произвольно»? Понимая. Дальше. Осознанно. Произвольно, свободно. Это, знаете, как в фигурном катании. Есть обязательная программа, где они там тулупы крутят их оценивают. А есть произвольная программа, она вообще никак не оценивается, но в ней, в чем фишка произвольной программы, все вот эти фигуристы, они могут показывать, на что они гораздо вот так, знаете как, может и тулуп, и такой завернуть, и такой, ему за это ничего не будет. Но если он в специальной программе, то есть в обязательной программе покажет фрагмент, вот трюк какой-нибудь из произвольной программы, оно ему не засчитается, скажут, ты что, мил человек, здесь делаешь, в общем-то это не приветствуется. Так вот, произвольная программа, ты можешь делать вот чего ты хочешь, свободно. Как вы сказали, осознанно, специально. Так вот, представьте себе, что люди могут так относиться и к греху. Человек вот так может произвольно грешить. Свободно, специально, в общем-то осознанно и как он хочет. Но это он может делать при всем том, что он имеет познание Бога. Вы слышите меня? Так вот, вы же только квадратные глаза не делайте, как у овечек. Знаете, у овечки же квадратные глаза. Ой, как это так? Да очень просто. Оказывается, очень просто. И Павел об этом нам открыл. И он дальше пишет такие слова. В общем-то, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи. Как вам нравится это? Если человек, имея познание, переживание креста, крови Иисуса, имел прощение, прикосновение Духа Святого, но при всем этом он еще начинает потом грешить специально. Ну что Богу еще придумать? Что Богу еще надо предусмотреть было? Какую жертву держать еще вроде как рояль в кустах, на случай, если человек при всем этом начнет опять грешить? Вы слышите? Так вот, и Павел говорит, не остается больше у Бога, ну просто не предусмотренного Бога, вот как бы в его аптечке такой, вот в случае такого согрешения, вот какое-то лекарство, ну просто нет у него. В случае, если вы будете специально грешить, имея все познание, всю веру, всю истину, начали грешить, ну тогда не переживайте, у меня для вас еще есть кое-что. Так вот, Писание говорит, и Павел об этом пишет, не остается больше жертвы за грехи, но дальше... Но некое страшное ожидание суда, скажите суд, оно нам понадобится, это слово в течение служения. Некое ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников. Есть отвергшиеся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. В 29 стихе прозвучало у апостола Павла еще одно слово, которое нам нужно будет в этом служении. Звучит оно слово как наказание. Скажите, наказание. А теперь два слова скажите вместе. Суд, наказание. Так вот, апостол Павел начал говорить, он почему-то в своем письме, вот, в общем-то, он затронул тему закона. Что если человек отверг закон Моисеев, ну, отверг он его как? Не просто, что да мне чихать на этот закон Моисеев, ну, примерно так он, нет. А он отвергся тем, что начал просто делать противоположное написанному. То есть начал, в общем-то, грешить. Так вот, апостол Павел говорит, что вот, мы ведь с вами тоже знаем, что Ветхий Завет это было время такое жесткое. Не жестокое, а жесткое. То есть где пресекались все вот какие-то греховные вещи очень конкретно. Вот. И мы рассматриваем Ветхий Завет, вот как бы, знаете, как время такого режим, как бы завет строгого режима, вот такого, что все жестко. В Новом Завете благодать на благодать. Вы согласны с этим? Ага. Так вот, апостол Павел промывает мозги христианам для того, чтобы они так не думали. Почему? Он говорит, смотрите, в Ветхом Завете, если ты отверг закон Моисея, то тебя должны были побить камнями. Но, есть одно но. Должны были предстать вот как бы на этот суд два или три свидетеля, там он пишет. Два или три свидетеля. Если два или три свидетеля были набраны, то тебя предавали смерти. А если не было двух или трех, не набиралось двух или трех свидетелей-очевидцев, то ты мог, в общем-то, дышать спокойно и жить счастливой жизнью. Понимаете? Так вот, он говорит, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях побивал был камнями и был предаваем смерти, то есть только лишь в случае доказательства, которые могли подтвердить два или три человека, дело доводилось до суда. А он говорит, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию будет повинен тот, кто попирает, то есть в Новом Завете гораздо больше ответственность, кто попирает кровь Сына Божьего. И тут уже не пишется про свидетелей, про каких-то очевидцев. Кто свидетель? Я свидетель. Такого уже не надо. Почему? Потому что сам Бог смотрит на это. Не надо очевидцев, не надо людей. Не надо вот тех, кто видел, как кто-то курит, или как кто-то что-то тянет, денежку откуда-то ворует. Я не знаю, ну, что угодно, что попало. То в Новом Завете не надо этих свидетелей, потому что сам Бог свидетель. И не надо будет, а Бог, а кто может доказать? Да мне не надо доказательств, я сам это вижу. Так что Новый Завет в отношении к согрешению гораздо более категоричен, чем Ветхий Завет. В Ветхом Завете еще была надежда в то, что вот как бы, ну, меч закона тебя не достигнет. Почему? Свидетелей не оказалось или недостаточно было. Так что вот так выдохнул и пошел домой. В Новом Завете даже никого не будет, Бог видит, и там и написано, что если ты попираешь кровь Завета, и которая освященная Духа благодати оскорбляешь, то страшно впасть в руки Бога Живого. А теперь, вот сейчас вроде мы прочитали такие тексты, вы скажете, ну вы, пастор Андрей, ну жути нагнали вообще. Так вот, давайте мы сейчас разбавим всю эту жуть, в общем-то, другими вещами. Вот я хочу вас спросить. Все мы знаем с вами такую семейную пару, имена их Адам и Ева. Вот. Согрешили они, знаете эту трагедию. У меня к вам вопрос. Бог их простил? Подождите, ответ я не получил. Бог их простил? В чем выражено прощение Божье к ним было? Они остались живы, элементарно. В этом было Божье прощение. То есть Бог их простил. Второй вопрос. А Бог их наказал? Да что вы говорите? Бог их наказал? Опа, собрание разделилось. Бог их наказал. В чем он их наказал? В чем это было выражено? Выгнал из Эдемского сада? Выгнал из Эдемского сада и дал еще проклятие. Ты, Адам, будешь работать, поэтому, мужики, мы работаем. А женщины будете рожать в скорби. Вот то, что и происходит. Поэтому, слушайте, вы понимаете, это же какой коктейль получился. Бог одновременно и простил, и наказал. Оказывается, может ли подразумевать прощение наказание? Или вмещается ли наказание, прилагается ли наказание к прощению или нет? А, да. Слава Богу. А почему мы иногда, когда просим у Бога, Боже, прости, ради чего мы просим у Бога прощения? Чтобы миновать наказание, чтобы его избежать. Но здесь написано, получается, что Бог одновременно и простил, и наказал. Так, для ума, по-отцовски наказал, чтобы понимали. Вы знаете, вот я вам сейчас зачитаю один текст, и потом мы вернемся к Адаму с Евой. Этот текст записан в книге Иеремии, 46 глава. Это один из многих текстов, говорящих на эту тему. 28 стих. «Не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобою. Я истреблю все народы, которыми я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мере. Ненаказанным же не оставлю тебя». Не истреблю, но накажу. Но накажу как? В мере. Оказывается, ненаказанным не оставлю. Это по-отцовски. Так вот, вы помните, я вас попросил озвучить два слова. Вы помните эти слова? Молодцы, великолепно. Вообще, суд и наказание. Вы хотите узнать, чем отличается суд от наказания? Почему Павел говорит, некое ожидание суда и ярость огня? А потом говорит, наказанию повинен тот. А чем отличается суд от наказания? Оказывается, слушайте внимательно, как оно в действительности выглядит. Суд – это возмездие за грех которое делает человек, но в вечности. В вечности. А наказание – это возмездие за грех, но на земле. Поэтому, когда ты и я, мы чуданули, согрешили. И мы такие: ой, Господи, прости. Вот так, играючи, знаете. Ой, Господи, прости. Ну как Бог? Ну Бог есть Бог. Ты просил прощения, Он прощает. То есть этот грех, он не будет записан у тебя в твое дело, не будет занесено вот это согрешение в твое дело на небесах. И до суда оно не будет доведено. За него Бог у тебя спрашивать, с тебя за него не будет в вечности. До суда не дойдет это. Но наказание на земле ты понесешь. Все просто. Все очень просто. Это как в жизни Адама и Евы. Суд и наказание. Бог наказал Адама и Еву, он их выгнал. А кого он судил за грех? Животные. Вот разница суда и наказания. Почему они остались живы? Бог должен был судить Адама с Евой, но он их не судил, он судил животное. И когда дело доходит до суда, это дело страшное, это тут уже бесповоротно. Поэтому суд обрушился на голову животного, оно умерло. А Адама и Еву, при том, что уже животное вроде было судимо за их грех, он их все равно наказал. Поэтому суд – это возмездие за грех в вечности, наказание – это возмездие за грех на земле. Скажите, что лучше? Вы как на рынке, как выбираете? Выбирайте, как вас наказать, или судить, или наказать. Вы послушайте, многих людей пугает наказание. Ой, лишь бы только на земле не страдать. Ой, лишь бы только Бог вот здесь не наказал. Слушай, лучше здесь пострадать, чем там пострадать. Послушайте, знаете, когда вот в жизни просто обыкновенная человеческая история. Семья, в этой семье дети. И один ребенок, ну настолько вот человек, может быть, необузданный ребенок, у кого-то украл сотовый телефон. Эта пострадавшая сторона пошла, написала заявление в милицию, сказали, так и так вот у нашего ребенка, вот в этот мальчик украл сотовый телефон. Что делают родители? Родители бегут к этим пострадавшим, и они говорят: слушайте, мы вам, вот вам новые два телефона, вот вам еще моральная компенсация, только заберите заявление. Зачем они это делают? Чтобы не довести дело до суда. Почему? Потому что если дело дойдет до суда, они гораздо больше отдадут. Первое. Это будет сломана репутация семьи, поломана жизнь ребенка. Это ужасно. Но наказание они тоже понесли. Ведь они для того, чтобы дело не дошло до суда, они готовы расстаться с деньгами. Понимаете, это как наказание все равно. Они отдали свои две пенсии, чтобы вот купить эти два сотовых телефона, морали компенсацию, корзинку фруктов, чтобы так, знаете, загладить все дела. Поэтому люди понимают, лишь бы дело не довести до суда. Вот в отношениях с Богом точно так же у человека. Дело может доведено быть до суда, а может ограничиться наказанием. Так вот, когда мы много просим прощения, но это касательно произвольных грехов, повторяю, я делаю акцент, произвольных грехов, то Бог простит, как Бог, Он прощает, когда мы у Него просим. И дело до суда в вечности не найдет, не дойдет. Но на земле наказание ты понесешь за это. Итак, для чего это нужно? Книга 2 Царств, 12 глава. Я бы хотел сейчас, может быть, эту историю не читать для экономии времени, а рассказать близко к тексту. Давид – главное действующее лицо истории. Давид согрешает с Версавией, замужней женщиной. Эта женщина забеременела после этой связи. И Давид понимает, что с каждым днем это дело может всплыть на поверхность. И он предпринимает очень простой путь для того, чтобы решить этот вопрос. Так как Версавия женщина замужняя, а мужа зовут Урия, он принимает решение сделать так, чтобы она стала вдовой. И потом он женится на этой женщине, и так сроки попадут, что как будто бы даже беременность, она была вроде как в рамках закона, они уже были в браке. Он Урию отправляет на войну специально, ставит Урию на такое место в этом сражении, где самое опасное место, его убивают. Он берет себе в жены вот эту Версавию, и все выглядит красиво. Никто ни о чем не знает, все благородно и чинно. Но Бог все знает. Бог посылает пророка Нафана. Пророк приходит к Давиду и рассказывает ему историю, заезжает издалека и рассказывает историю такого характера. Он говорит, у одного богатого человека, говорит, были овцы. И был еще бедный человек, у которого была одна овечка, которую он вырастил с самого ее детства. Она с ним спала, она, там, кушала она, он ее кормил, там, она для него была как вот, дитё. И вот, говорит, к богатому этому человеку приехали гости. И он пришел к этому бедняку, отобрал у него эту овечку и заколол для того, чтобы накормить вот этих своих гостей. И он задает вопрос Давиду. «Давид, как бы ты поступил в этой ситуации?» Давид, очень просто. Надо убить вот этого, короче, богача вот, и так далее. Предать его злой смерти. Нафан стоит и говорит ему, «Ты этот человек. Ты, будучи царем в Израиле, имел возможность брать жен себе, кого ты хотел и сколько хотел. А у Урии в Версаве была одна единственная. И ты ее у него забрал». И там есть такие слова. Смотрите. 12 глава мы читаем с 11 стиха. «Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя, 11 стих, зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему. И будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. То есть Давид что делает? Кается. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял тебя грех твой, ты не умрешь. Оказывается, у Бога было прописано, что Давид за свое согрешение должен был что? Умереть. То есть, в случае с Давидом, его смерть это было что? Судом Божьим на Давида. Но Давид кается. Дальше. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой, поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давида, и оно заболело. И там Давид молился Господу, и ребенок умер. Итак, смотрите, получается так. Давид согрешает. За свое согрешение Бог провозглашает или определяет Давиду суд, смерть. Но Давид кается. Суд Бог снимает с Давида, но умирает ребенок. То есть, казалось бы, в случае с Давидом смерть ребенка, учитывая, что Давид вообще он должен был умереть, это милость. И наказание, которое Бог ему дает, что с твоими женами будут спать, ну там читаете мы, война у тебя будет, с твоими женами там будут как бы спать твои враги, получается. Оно так в дальнейшем и произошло. Его сын Авессалом переспал с его наложницами и поднял на него руку, и был раскол в государстве, была гражданская война. Но получается вот что. Почему порой происходят такие вещи, что человек вроде покаялся, должны быть обнулены все счетчики в совести и так далее. Но человек еще какое-то время жнет результаты своего согрешения. Вот он здесь Нафан говорит, так как ты этим поступком дал повод врагам Господа, как бы, знаете, обвинять, хулить имя Божье. Знаете, почему так происходит? Своим согрешением порой человек, он приводит в действие закон сеяния и жатвы. Вы слышите? Но когда он кается, Бог прощает его вину. Но ты же уже семена посеял, ты их будешь жать все равно. Примерно это выглядит так. Если я сегодня, допустим, вот пример такой, это иллюстрация будет, к примеру, я вот прихожу, и вот у вас в церкви, вхожу так вот по людям и говорю про вашего вот брата Андрея. Можно тебя в пример взять? Ну, это этично? Можно. В общем, я прихожу вот так и говорю про вашего брата Андрея. Вот говорю так, вы знаете, братья и сестры, занял 5000 рублей, не отдает. Вы прикиньте. И, ну, говорю всякую чушь. И говорю, что он такой вот, как бы, ну, такой непорядочный в этом вопросе. Обещал, а не делает, вот, и так далее, и так далее. И говорю всякую глупость, несу ахинею такую. Это доходит до него, что я вот это хожу, и вот такие вот по церкви распространяю такие нехорошие вещи. Но потом в одном из служений в церкви просто я стою, и Дух Божий касается меня, и я понимаю, что я, в общем-то, поступил неразумно, я согрешил. Я вот так встаю на колени, вот здесь прямо перед Богом, говорю: «Боже, прости меня, что я так на моего брата вот говорил, прости меня». Скажите, Бог меня простил? Простил. А скажите мне, а отношение брата Андрея ко мне какое будет? Соответственное. Но Бог же ведь меня простил. Почему он ко мне плохо относится-то? Правильно. Правильно. Знаете, прощение Божье, которое дается человеку, когда человек у Бога это самое прощение просит, не подразумевает факт того, что и у Андрея, брат Андрея, Бог в файлах его мозгов сотрет в памяти вот эти события, эти слова, эти слухи. Нет. Да, я хожу прощенный, Бог меня простил. Если я сегодня Богу душу отдам и приду на небо, Бог с меня это спрашивать не будет, я попросил прощения. Но, так как я насеял вот это все, я еще буду года полтора-два ходить, и брат Андрей будет на меня вот так вот глазами волка смотреть, и никто со мной вообще дела в церкви не будет иметь, вообще никакого. Почему? Пока вот эти семена не прорастут, не вырастут, их не вырвут вот эти посаженные и не выбросят. Вот почему, когда порой люди, приходя к Богу, но они были люди либо пьющие, либо наркоманы, либо такая скандальная была репутация. И вот они пришли в церковь, покаялись, теперь они не пьют, не колятся, не курят, не воруют, не бьют, не издеваются. Все-таки они говорят: я уже новый человек, я уже этого не делаю. А все его окружение, домашние, родственники, близкие, они ему не верят вообще нисколько. Они ему говорят: да ты вот просто, ну, прикалываешься там. Они осторожничают с ним. Почему? Да потому что то, что он насеял, он еще вот это дело будет жать, и только время, год, полтора или два нужно для того, чтобы вот эти все вещи выросли, их вырвали, выбросили, и стала вот чистая вот как бы совесть и вот репутация человека в вопросе восприятия его другими людьми. Согласны с этим? Поэтому у Давида вот так и получилось, что вроде у Бога попросил прощения, но Бог его простил, но наказание оставил ему все равно. И тут на наказание надо рассматривать вообще с учетом того, что он вообще должен был умереть, вообще как награду. Поэтому наказание порой это награда. Аминь. Аллилуйя. Значит, но это еще не все. Есть еще одна история, очень замечательная уж. Его, если не прочитать и не рассказать вам эту историю, картинка будет не, ну, как бы такая нецельная. Значит, история такая. Открывайте первую книгу царств. Я вам расскажу эту историю. В некотором царстве был царь. Царь был уже в преклонных годах. У царя было много сыновей. И вот он одному говорит, что ты будешь царем над Израилем. Это слышали все. Звали этого сына счастливчика Соломон. Вот. Много в семье-то еще были сыновья, и один был такой шустрый, и, в общем-то, решил заняться как бы такой, как бы воцарение, сделать самого себя, сделать таким вот самозванцем. Звали его Адония. Вот. Ну, он воспользовался, вероятно, старостью своего отца, царя. Но я подозреваю, что дело было не только в этом, а в том, что этого самого Адонию поддерживали два человека. Это был Авиафар и это был Иоав. Два уже престарелых в годах мужчины. Кто они были? Авиафар был, он все-таки был священник, который носил ковчег Господень во времена Давида. Иоав, сами знаете, кто был, это был военачальник. То есть один представитель религиозных структур, другой представитель силовых структур. В общем-то, при поддержке религиозных структур и силовых структур, в общем-то, как бы, ну, вы сами понимаете, о чем речь. Ничего не меняется в истории. В общем-то, они при поддержке вот этих делов, они сказали: да здравствует Адония, в общем, царь, да будет, в общем-то, царство твое стоять вовеки. Устроили пир, гуляние. В это время слухи о том, что Адония воцарил себя на царство, и уже идет гулянка там у них, доходит до Версавии. Она это дело смекнула, а Соломон был сын ее. Она идет к Давиду и говорит: господин мой царь, не ты ли говорил, что, в общем-то, должен быть Соломон царем, а не Адония? А там вот как бы уже Адонию воцарили. Давид, в общем-то, долго не мешкая, в этот же день провозглашает Соломона царем, воцаряет его, и там устраивается у них своя гулянка. Радость кимвалов, звуки кимвалов, цитр, вот это все раздается по Израилю. И Адонии доносится в его штаб, что Соломона воцарили на царство. И вот здесь начинается очень интересная история. Итак, тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адония, 49 стих, и пошли каждый своей дорогой. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за рога жертвенника. И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за рога жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю его. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. Послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. Он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон, иди в дом свой. Ситуация имела, в общем-то, развитие такое. Когда вот эта весть донеслась до Адонии, до всех приглашенных, они все поняли, что дело запахло керосином. Они побросали все, и каждый убежал в свой дом, типа того, что мы здесь не были, мы здесь вообще не при делах и так далее. Они понимали, что, в общем-то, это будет репрессия какая-то, в общем, гонения начнутся. Что делает Адония? Все убежали, Адония бежит в дом Господень, там есть жертвенник, и хватается вот так вот за рога жертвенника и стоит там. Надо учитывать то, что когда вы смотрели и смотрите устройство скинии, то во внешнем дворе находился жертвенник приношений. Когда открывалось покрывало ворота жертвенника, человек входил во внешний двор, первое, что он упирался носом, к чему? К жертвеннику. Жертвенник был сделан из дерева, засыпан землей внутри и обит медью. Медь находилась на этом жертвеннике, откуда она появилась. Это с тех кадильниц, которые принесли Корей, Дафан и Аверон, как чуждый огонь. Бог их судил, потом сказал, разбейте в листы, и потом эту же медь использовали для того, чтобы оббивать жертвенник. Это сказано об этом в Писании. Поэтому жертвенник, это был место, прообразом места суда. Там приносилась жертва, которая брала на себя грех человека, который эту жертву приносил. И там человек получал прощение. То есть фактически это было прообразом Голгофского креста, что именно путь к Богу, если продвигаться нам дальше в святое святых, то ты не можешь миновать Голгофу, ты не можешь миновать Иисуса, ты не можешь миновать жертвенник. Поэтому, когда Адония вот это схватился за рога вот этого жертвенника, это было прообразом чего? Покаяние, креста, да. Это фактически Адония по ветхозаветному как бы тематике каялся. Он вот это схватился и типа орал, прости меня, Господи Боже. Когда Соломону сказали, что Адония вот такую вот учудил дело, он сказал такие слова, внимание. Если он человек честный, то есть другими словами, если то, что он делает это честно, и Соломон был готов помиловать его, но типа того, что деды старые сбили вот этого мужика вот с Адонию, наговорили ему в уши, что ты лучший, ты круче всех, ты best in the best, ты там должен быть царем. Ну, бывает такое, не убодрствовал Адония, то он говорит, я ему ничего не сделаю, то есть у него даже волос с головы на землю не упадет, если вот он будет человек честный. И... Короче, забрали этого самого Адонию несчастного, и Соломон ему сказал, иди домой, иди в свой дом. Все, вот простил его Соломон, но с поправкой, если ты человек честный. Проходит время, уже у людей же у нас как? Сначала тяжело, каемся, потом становится хорошо, а потом становится так хорошо, что мы начинаем думать, что никогда нам плохо и не было. Что и забываем все милости Господней. Так вот, что происходит? У Адонии тучи вот это рассеялись над его головой. Он задышал более свободно, привольно. И он приходит и как бы мамке своей вот это в уши говорит, мам, там в общем-то как есть девушка одна, она в общем-то во времена отца моего, в общем, она была как грелка для Давида. Ну, Давид, он не мог согреться, он ее не познал, в общем-то, и... как бы, ну, ты можешь как бы пойти поговорить с Соломоном, чтобы он, в общем-то, мне вот отдал вот эту барышню, вот. И написано так, что Версавия, она идет к Соломону и говорит: царь Соломон, так и так, в общем-то, есть Ависага, ну, девушку звали Ависага. Вот ты можешь ее дать, в общем-то, своему брату Адонии, вот в жены. Соломон был мужик с чувством юмора. Он говорит, а может быть, мы ему еще и царство дать от того, что мой старший брат, ну, типа у него губа-то, ну, не треснет, что типа от того, что он старший брат, так ему, отдай ему Ависагу. Может, а что Ависагу? Может, сразу пускай мужик и царство просит себе. Так вот, после этого, когда вот Соломон вот такую вещь сказал, он сказал такое. «И поклялся царь Соломон Господом», 23 стих 2 главы, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог и еще больше сделает». То есть, другими словами, Соломон показывает, что насколько он уверен вот именно в поведении Соломона, что он, этот Адонии, что Адония делает нечестиво, поступает. «Пусть и то сделает со мною Бог, еще больше сделает, если не на свою душу», сказал Адония такое слово. «Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». В общем, послал он слуг, и они пошли Адонию и убили. Вот это пример чего? Вот первое, Адония покаялся, и Бог его простил. Ну, это как покаяние, так как прообраз, простили. Но если ты начинаешь, в общем-то, чудить уже специально, и ты знаешь об этом, то там уже вот такие, вот, оно уже не пройдет. Бог будет судить. Но дальше было интересно. Когда Адонию убили, это же новость, она же быстро сарафанное радио разносится. Когда об этом услышал Авиафар, ну так вот затрешься. Но Давид посылает к Авиафару и говорит: слушай, не боись, деда, с тобой ничего не будет. Почему? Ну, по крайней мере, во время моего царствования, ну, вот, от меня, ну, плохого тебе ничего не будет, только лишь благодаря тому, учитывая твои заслуги перед Отечеством, что ты носил ковчег вместе с отцом моим во время его вот этих всех перипетий, гонений, скорбей, ты разделял эти скорби с моим отцом, тебе ничего не будет. Когда об этом услышал Иав, вот тут началось интересное. Слух об этом дошел до Иава, 28 стих. «Так как Иав склонялся на сторону Адония, на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иав в скинию Господню и ухватился за рога жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника, и послал Соломон Ванею, сына Иадаева, говоря: «Пойди, умертви его». Пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иавом с меня из дома отца моего». Вот интересный случай. Иав, когда он понял, что за ним тоже придут, что уже чистка началась, он подумал так, он вспомнил историю, которая произошла некогда с Адонией. Когда Адония был на краю, то Адония, как бы, знаете, вот... такой вот трюк придумал. Ухватиться за рога жертвенника, и тогда это прошло. И я подумал, а не попробовать ли мне? Тоже покаяться каким-то образом. И вот он прибежал в скинию, схватился за рога жертвенника. В общем-то, приходят вот это хлопцы с мечами, в общем-то, убить Иава. А он за рога жертвенника вот это держится в доме Господнем, прикиньте. А им как вот этого человека убивать прямо в храме? Они приходят и Соломону говорят: так и так, вот Иав находится там, не выходит, говорит: я хочу умереть здесь. Ну, это равносильно, что на кафедре здесь в церкви так схватиться, вот, я хочу умереть, ну, как вот в церкви за кафедру человек держится, убейте меня здесь прямо. Вот, ну, такая игра была, знаете, спекуляция. Соломон, я говорю, человек с чувством юмора, говорит: ну, как клиент хочет, так и сделайте, в принципе, по заказу мы работаем. Но хочет в храме, вот у него такая должна быть изюминка, клубничка в его просьбе. Ну давайте его там убьем. Идите, убейте. Они пошли и убили. Чем это говорят? О чем это говорит? Когда человек начинает играть с прощением, то вот это уже фальшивая хватка за рога жертвенника: во имя Иисуса, прости меня. Бог говорит: да я тебе даже в церкви вот так вот могу просто как клопа тебя придавить. И это не поможет, что ты за рога жертвенника схватился. Вот это во имя Иисуса, призывай кровь Иисуса. Да это не поможет, абсолютно не поможет. Потому что Соломон сказал: если ты будешь честным человеком, то прощение, оно продлит тебе дни жизни. Но ты был лукавый. Ты хочешь со мной играть? Ты думаешь, что я вот как бы, ну, глупее, чем кто-либо? Так не пойдет. Поэтому Иав, он решил по этому пути пойти и поиграть с Соломоном. Но не получилось. Поэтому даже находясь в храме, даже держась за рога жертвенника, даже каясь, это Иаву не помогло. Аминь. Поэтому Бог рассматривает отношения с нами в вопросе наших согрешений в плоскости нашей честности, нашей совести. Если ты честный человек, я объясняю, один такой был случай, почему объясняю его, чтобы очередной раз сделать поправочку. Это касается согрешений, которые совершает человек, вот, непроизвольных. Вот смотрите, я знаю, один такой был случай у одного из братьев, он принял водное крещение, представьте себе, принял водное крещение, что вы думаете? Пошел в магазин, купил вина, пригласил друзей, начал праздновать. Просто отпраздновать водное крещение. Ему говорят, ты че? Он такой, а че, водное крещение, ну праздник ведь. Так нельзя. А, нельзя? Я не знал. Другой друг, мой друг, покаялся, ходит в церковь. Я как-то выхожу из собрания, но это еще было там на Украине. Он стоит на пороге церкви, курит. Я говорю, ты что куришь? Он такой, а что? Я так говорю, ты же христианин, курить нельзя. Ой, извини, Андрей, я не знал. Понимаете, мы, приходя же в церковь, не сразу знакомимся с тем, что можно, что нельзя. Правильно? Мы не знаем. Что можно, что нельзя, как правильно, как неправильно, как поднимать руку, как ее опускать, как садиться, как вставать. Знаете, вот просто на это нужно время. И порой люди, приходя в церковь, они отдали Богу жизнь. Но они вот такого рода грехами еще грешат. Но не специально, потому что им никто не объяснил. Вот сегодня люди, допустим, выйдут на покаяние, мы же не будем, так, слушайте, пить нельзя, курить нельзя, грешить нельзя, блудить нельзя, самогон гнать нельзя. И мы сразу ему перечень такой, 95 тезисов, пум ему, что нельзя. Он это потом узнает потихоньку. И вот к таким видам согрешения Бог милует людей. Почему? Кому много дано, с того только много спросится. А он нет, что с него спрашивать, он ничего не знает. Вот и все. Дальше я хочу показать вам. Смотрите. Притча 19 глава. Притча 19 глава, это будет один из наших последних сегодня текстов. Говорит такие слова. Здесь пишет Соломон свое рассуждение или свою рекомендацию даже можно оценить. 18 стих, 19-18. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Я знаю, что всегда люди в церкви делятся на категории, кто за наказание и кто против. А почему они разделяются? В чем такая граница разделяющая? Одни говорят, меня не колотили, и я не буду колотить. А меня драли, и я буду драть. Вот и все. Все очень просто. Вот. Но тут он пишет, наказывай сына своего, пока есть надежда, и не возмущайся криком его. Другими словами, во-первых, надо к наказанию относиться как... То есть наказание это, оно возможно, оно допустимо, но его не нужно использовать. Вы знаете, это соль, это же специи, или как, или это приправа, да, то есть добавка, то есть надо, вот оно, почему на столе всегда стоит, соль, перец, надо, посолишь, не надо, ты не, так вот наказание как соль, вот если надо, накажи, если не надо, воздержись, а если ты это везде, вот это ложишь, этот везде, по делу, не по делу, все через витамин R, так вот осветителем его, чунь-чунь-чунь, то это неправильно, но смысл какой? Вы замечали, что когда ты ребенка начинаешь наказывать, он начинает орать. Ты еще не налупил его, он уже орет. Он уже орет. Он увидел ремень, и такой уже все, все, глаза сырые, уже заскулил, уже. И я говорю, вот крик ребенка, что это как молитва о прощении. Он орет для того, чтобы ты его не наказывал. Вот он просит прощения. Вот. Но Соломон говорит, не возмущайся его криком. Я говорю, вот у нас два сына, когда они были совсем маленькие, где-то чуданут, у нас было такое как бы дома правило, что три предупреждения, и потом залет четвертый, наказание. То есть, ну они знали, за что они получают наказание, это было оговорено. Вот. И вот Моисей и Иоанн. Один старше, другим помладше. Старшему говорю, все, залет, ребята, у вас конкретный, четвертый залет, знаете, знаете. Договор был? Был. Все, ложимся. Две кровати, один лег, другой лег. Задницами кверху. Я беру ремень. Ну что, Моисей, поехали. Три удара. Он такой, Старший. Младший смотрит на это. И он понимает, что сейчас вот это с ним же будет. Это же я говорю вам, это все. Я такой, Моисей лежит. Так, терпит, старший же терпит. Младший смотрит, он ужасается. Я говорю, ну что, Ян? Он такой лежит, задница сверху. Папа, постой, давай поговорим. Я такой, что разговаривать? Все так ясно, ты все прекрасно понимал. Давай. Нет, пап, давай поговорим. Я говорю, хорошо, давай. Сел такой, папа, я же на тебя похож. У меня такая попа маленькая. И я, слушайте, там руки опускаются вообще. Да. Вот он такой парламентер, надо договориться. Я же на тебя похож. И у меня такая попочка маленькая. Так вот, послушайте. Это мы сейчас смеемся, потому что дети орут, они хотят заработать прощение, чтобы ты их не наказывал. Но написано, не возмущайся его криком. Но это детское покаяние, оно выражено в крике. Мы же тоже орем, но только взрослые. Дети перед родителями, а мы перед Богом. И наш крик, это наше покаяние. Боже, прости! Боже, прости! А Господь смотрит, я не возмущаюсь твоим криком. Я буду наказывать, пока есть надежда. Мы что же, покаяние Богу орем во имя Иисуса прости, это как будто бы аналог детского крика, чтобы заработать прощение. Но Бог говорит, я не буду возмущаться твоим криком, я знаю суть твоего крика, лишь бы тебе не всекли. Но тебе надо для науки, для ума. Аминь или не аминь, святые? Аллилуйя. Так вот, друзья мои, последний текст, который я хочу представить вам, Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава. 25 стих и сразу же будет 5 глава, 1 стих. 25 стих 4 главы. Который предан, это речь о Христе. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Через Господа нашего Иисуса Христа. Вот в этих двух стихах апостол Павел подряд говорит одно слово, оправдавшись. Вы знаете, есть два переживания, которые человек в своей жизни, в своем опыте проходит. Это опыт прощения и опыт оправдания. Это разные вещи. Быть прощенным и быть оправданным. Я уверен, что в последнее время, время наше, которое мы живем, ценность будет иметь больше оправдания по одной простой причине. Чем они отличаются? Вы знаете, если взять вот пример такой, что вот я у брата Андрея, допустим, вот что-то у него забрал, вот что-то у него украл, к примеру, украл у него сотовый телефон. И все об этом узнали в церкви, что пастор Андрей украл телефон. Ой, какой позор, и стыд-то какой. Вот, да как так можно? Но пастор Андрей выходит и говорит, братья и сестры, я хочу заявить всем, что я прощаю пастора Андрея из Кунгура. Вы знаете, я вроде прощенный, но в этом прощении, то есть я прощен как бы им, и то есть для него я сказал нормальным человеком. Но в ваших глазах и для вас я все равно воришка. И приходя в церковь, вы будете сотовый так держать. А, ну тут пастор Андрей, ну надо как-то карманы сотовые где-то спрятать и так держать, вот. Понимаете, о чем я говорю? То есть прощение, которое брат Андрей дал мне, оно возвысит его. И в народе, в церкви он будет называться Андрей Милосердный. Вот так вот. О, какой благородный человек. А это воришка, ну его простили. Если вы пригласите меня к себе домой, так скажете жене, так жена, убирай сережки, ожерелье, сотовые телефоны, стационарный сотовый телефон, прячь под диван. Кто его знает? Но при этом я прощенный. А теперь что такое оправдание? Та же ситуация. Я у него телефончик-то взял у брата Андрея. Все церкви говорят об этом. К нам пастор приезжал один. И такая ситуация была. То выходит брат Андрей и говорит следующее. А теперь оправдание. Братья и сестры, я слышал, что такие слухи ходят, да? Все, о, да, мы знаем, слышали. В газетах писали. Вот. Он говорит, так вот, я хочу заявить. Вот то, что вы слышали, это неправда. Благодаря этому человеку, он показывает на меня, благодаря этому человеку, теперь у меня есть два телефона новых. Он мне подарил, наоборот, Он благословил, он привел меня в салон сотовой связи, сказал: Андрей, выбирай, я выбрал, он купил. И он наговорил такое, я сам стою, я сам плавлюсь, какой я вообще высокий человек. Я о себе только нового узнал. Так вот, послушайте, оправдание, когда он начинает говорить обо мне так, как будто я этого никогда не делал. Так вот, все, что сделал с нами Бог, Он нас не только простил, но Он нас оправдал. Как будто мы никогда этого не делали. Если просто простить, то все говорят: о, какой Иисус благородный. А, ты грешник. А, это тебя простили, что ли, тогда? Вот ты даешь, а. И все на тебя смотрят, как на такого охламона. Так вот, послушайте, когда апостола Павла, вы помните историю в Деяниях апостолов? Его закрыли в тюрьму. А взяли его в плен, как бы ли, скрутили ему руки, увели в темницу. Принародно, все люди видели. И то есть для людей города Павел был таким народным возмутителем спокойствия и преступником. Потом в тюрьме они все-таки выяснили, что это римский гражданин, что мы сделали, давайте его тайно отпустим. Они вот так задний ход тюрьмы открывают: Павел, давай с Богом, иди, иди. Павел такой стоит: я не понял. Вы меня, значит, руки мне заломали на капот принародно. Все люди на рынке, это было на площади центральной, все видели. Завтра я приду в город, буду стоять в очереди за какими-то сухарями, мне скажут: о, слушай, беглый каторжник, преступник. Слушай, вы меня, вот если преднародно меня обвинили, то преднародно меня и оправдайте. То есть такого рода прощения мне не надо, мне надо оправдание. Чтобы вы же, кто меня пленил, вы же меня и выявили, и вы же меня оправдали. Что ничего этого не было. Так вот это делает Бог с нами. Аминь. Он оправдывает нас. Друзья мои, то, о чем я сегодня хотел сказать одно. Чтобы мы понимали ясность и разницу в прощении, которое мы приносим, и покаяние, которое приносим Богу однажды, придя к Господу впервые. И когда мы Бога просим порой, но при всем этом произвольно согрешаем. Я хотел объяснить разницу между судом и наказанием, чтобы понимать, вот в этом вопросе сбалансированность такая была, чтобы не питали себя иллюзиями, чтобы не играли с Богом. Аминь. Я бы хотел сегодня помолиться об этом. Я понимаю, что мы есть люди, и не всегда мы, может быть, бодрствуем, не всегда у нас все получается правильно, хорошо, как хотелось бы. Ну а кому нам идти? Кто источник нашей силы? Кто нас поймет, кроме Него? Вы знаете, мы все знаем этот текст Священного Писания, который говорит, что Царство Божие берется усилием, и употребляющие это усилие восхищают Его. И нам всем ведомо, что для того, чтобы достигнуть, может быть, Божьих обетований на своем пути, христианском пути, нам нужно прилагать усилия. Но вот вопрос. Что делать, когда сил нет? Когда нет сил бороться? Когда нет сил сопротивляться? Когда тебя съедает абсолютно полное безразличие от твоего бессилия? Что делать? Как быть? То сам Христос сказал, что трудающиеся и обремененные, приходите ко мне, и я успокою вас. Если ты труждающийся или обремененный, и ты утвержден и обременен от каких-то вещей, которые имеют силу над тобой, и ты не можешь их победить, то для того, чтобы тебе обрести эту победу, тебе всего лишь просто, и этого будет достаточно, прийти к Нему. Просто приди. Попади в поле Его зрения. Попади на территорию Его славы, Его святости. Просто приди. Тебе не надо ничего делать. Тебе не надо Ему сдавать какие-то обещания. Тебе не нужно просто совершать какие-то духовные действия. Просто, даже элементарно, как программа минимум, просто приди к Нему. И этого будет достаточно. Аминь.